Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой. И сегодня у нас сложная тема, в которой мы поклялись себе разобраться к концу программы. Все должны знать. Здравствуй, Оля, еще раз.
Привет. Знать про криптовалюты.
Мы должны все знать про криптовалюты и про то, почему нас хотят этой крипты лишить. Центробанк неоднократно, уже не один год ведь, говорит нам. Слушайте, криптовалюта, я даже процитирую сейчас Эльвиру Набиуллину. Криптовалюта, по ее словам, несет в себе большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности. Криптовалюта часто используется для нелегальных операций, а потому приветствовать его в развитии в России не могут. И предполагается, что в 2022 году Центральный банк продолжит свое давление на крипту на территории России. До сих пор на территории страны можно было майнить, да, то есть добывать криптовалюту можно было, ее покупать, продавать можно было. Расплачиваться криптовалютой в России
нельзя.
Нельзя. Да. Но, например, в тех же Соединенных Штатах, в некоторых штатах можно, в некоторых штатах нельзя. На федеральном уровне регулируются только законы об отмывании денег, против отмывания денег. Да. А все остальное, пожалуйста, с криптой делай, что хочешь.
В Сальвадоре, например, вообще криптовалюта стала уже официальным платежным средством.
Ну, собственно, а почему тогда Центробанк таким образом пытается регулировать и чуть ли не запретить криптовалюту в эфире?
Не саму криптовалюту, а запретить инвестиции в криптовалюту.
Инвестиции,
да,
в криптовалюту, согласен с тобой.
Ну, интересно, конечно, как именно ЦБ намерен это сделать.
Наверняка у Центробанка есть средства для того, чтобы это сделать, но нам хотелось бы сначала узнать, да, почему, а потом какими средствами. Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Денис Сергеевич.
Доброе утро.
Расскажите нам, пожалуйста, вот мы далеки от криптовалют. Говорят, если вы далеки от торговли на бирже, то вы к ней лучше не подходите, потому что точно прогорите. Это справедливо ли в отношении криптовалют?
Да, более чем, особенно если мы говорим о всем рынке, который достаточно многообразен. То есть если рекомендовать что-то одно, то, естественно, можно говорить только про биткоин, который уже давно зарекомендовал себя как, ну, по сути, и единственное, как бы, предсказание, которое в рамках этого рынка можно давать, это то, что как раз спрос на биткоин будет продолжать расти. И, собственно, это и является во многом тем самым опасением для регуляторов не только в России, но и по всему миру. Вообще Россия здесь проявляет чудеса такого децентрализованного управления. Правда, хотя на сегодняшний день это больше выглядит как такая басня про лебедя, рака и щуку, но зато у нас есть вероятность, что именно в таком ключе у нас есть шанс создать, ну, скажем так, такие правовые нормы, которые не просто учитывали бы интересы всех участников процесса, но и принесли бы максимальную пользу самому государству. А комментируя предыдущую фразу по поводу ЦБ, здесь на самом деле нет ничего удивительного. Собственно, Центральный банк – это такая достаточно консервативная структура, по сути, единственной задачей которой является обеспечение работы платежной системы России и минимизация рисков для этой самой платежной системы. А криптовалюты, опять же, во всем своем многообразии, это, по сути, самый что ни на есть риск. Поэтому скептическая позиция ЦБ по этому поводу – это совершенно очевидная, понятная и предсказуемая модель поведения. Более того, ЦБ даже не заинтересован в том, чтобы, например, у нас появились какие-то новые поступления в бюджет, поэтому, естественно, будет стараться все запрещать, независимо от каких-либо потенциальных плюсов той или иной технологии, не касаясь даже криптовалют конкретно. Но что интересно, у нас… Да-да-да.
Тут вопрос сразу возникает, не поздно ли полностью запрещать криптовалюту, учитывая, сколько россиян уже инвестировало в нее?
Совершенно верно, абсолютно поздно. И более того, мы все прекрасно помним историю бадания, скажем, Роскомнадзора и Телеграма, и я думаю, не нужно напоминать, чем она закончена. Поэтому тотальный запрет сейчас будет не просто губителен для индустрии, он еще и довольно негативно скажется на репутации законотворцев. Но, как я сказал...
А я давайте, вот Денис, пока не забыл, я вам позвольте скажу о том, вот вы привели Роскомнадзор и Телеграм. А я вам скажу, что Евросоюз сказал, что нам фейсбуковая Либра не нужна. И Либра пошла и отодвинулась, и все про нее забыли. Это еще вопрос веса.
Скорее, здесь не вопрос веса, здесь вопрос централизации конечного решения, потому что Libra все-таки является скажем так, продуктом централизованной корпорации, на которую можно очень легко оказывать давление. В то время как, например, биткоин, он полностью децентрализован, и любая попытка ограничить его движение по факту никаким успехом уже не увенчается.
Вот в чем разница.
Ну и да, и самое главное, что нужно добавить, у нас есть несколько центров принятия решений. У нас есть Министерство финансов, которое как раз-таки очень заинтересовано в том, чтобы в стране возник новый поток налогов, а, например, такая индустрия, как майнинг, это просто дар небес, по сути, потому что представляет собой совершенно новую индустрию, которая просто позволяет, по сути, перерабатывать электрические деньги. У нас есть несколько комитетов в Государственной Думе, комитет по финансовому рынку, комитет по бюджету, вот недавно появившийся комитет по как раз-таки легализации майнинга, есть Росфинмониторинг и другие финансовые учреждения, и у каждого из них есть свой взгляд на вот проблему регуляции. Поэтому ждать о том, что в конечном итоге у нас все будет запрещено, ну, на мой взгляд, не имеет особого смысла. И, скорее всего, самым очевидным вариантом будет то, что рано или поздно мы придем к формату, когда оборот криптовалют будет все же разрешен, но максимально зарегулирован. И самое главное, что выгодно для государства, это попытаться контролировать переход из криптовалют в традиционные финансы. И вот, скорее всего, здесь и стоит ожидать максимально жесткого контроля и деанонимизации, что, в свою очередь, повысит и собираемость налогов и в том числе позволит сохранить интересы самих участников рынка.
А в чем сейчас... Ой, извините.
Но если все-таки представить гипотетически, что удастся ЦБ запретить инвестиции в криптовалюту, вообще затруднить, да, ее покупку, то какой существует, скажем, легальный обходной путь для покупки этой цифровой валюты? Например, наверное, можно будет открыть счет в банке в Беларуси или Казахстане, допустим, да, и покупать Эстонии. Крипту. Через эти кредитные организации в этих странах инвестиции, насколько я знаю, в криптовалюту разрешены.
Так.
Как вариант, конечно, конечно. Да и более того, если даже говорить не о столь легальных способах, никто не запрещает так называемые пиринговые обмены, когда, по сути, два гражданина или просто два участника рынка свободно обменивают своими активами. Потому что, ну, по-хорошему, для Центробанка возможность именно тотального запрета скорее всего, будет заключаться в том, что будет поставлен под жесткий контроль именно финансовая операция. То есть любую финансовую операцию, ее можно пометить, она метится, и можно легко увидеть, что, например, вот эта финансовая операция в сторону, например, криптовалютной биржи. И, собственно, Центробанк уже некоторое время назад даже выпускал регламент для банков, когда рекомендовал контролировать и задерживать подобные платежи. Но, опять же, это помешает только централизованной части рынка. Огромное количество обменных операций с криптовалютами построено в децентрализованной среде, когда, по сути, просто два гражданина обмениваются рублями на своем счету, а потом просто на анонимный кошелек приходит какое-то количество криптовалюты. И вот этот рынок контролировать, ну, по сути, никак невозможно. Вот. Мы не можем запретить людям обмениваться деньгами.
Мы же как раз пытались ответить на вопрос. А как Центробанк собирается? Как Центробанк собирается запретить инвестиции? Так как вы ответили в криптовалюты, так как вы ответили, получается, что никак. То есть, но с другой стороны, давайте ведь мы будем пытаться быть объективными. Центробанк действительно говорит верно. Он говорит, вы сейчас вложите деньги в эту криптовалюту, а завтра вам скажут до свидания, как с Мавроди получилось, потому что вы не умеете инвестировать в криптовалюты. Давайте посмотрим правде в глаза. Вы не умеете покупать акции, вы не умеете инвестировать в криптовалюты. Потом вы придете и скажете, Центробанк, а ты же должен защищать наши права. Ну вот скажите, Денис, не так ли?
С этим очень сложно поспорить. Единственное, что я могу прокомментировать, это является ли тотальный запрет действительно эффективным вариантом решения проблемы. На мой взгляд, решение должно лежать в повышении финансовой грамотности населения. И, собственно, с точки зрения, например, квалификации инвесторов, это в какой-то мере уже решается. И, в принципе, как бы здесь конечным вариантом решения, с учетом всего вышесказанного, с учетом того, что запретить рынку эту историю не получится. И вот главный отличный пример про финансовые пирамиды. Собственно, если мы посмотрим на банка, одной из задач которого является выявление мошеннических проектов на рынке, то мы увидим, что их количество, ну, мягко говоря, растет в последние годы. И, к сожалению, чем хуже ситуация в экономике, тем больше будет таких проектов появляться. И поэтому единственным вариантом решения будет являться исключительно повышение финансовой грамотности населения.
Но потери ведь в деньгах связаны не только с вложением, да, инвестиций в криптовалюту, но и с обычными акциями. Тут, что называется, лотерея, кому как
тут
повезет.
Тут даже написали, что ОФЗ отрицательный. Отрицательный рост показали. Так что тут, в общем-то...
То есть любые бумаги, с любыми бумагами можно прогореть.
Вот слово
же,
бумаги
скрипты,
здесь.
Да.
Бумаги, смотри-ка, я тоже подумал о бумагах.
А, там,
Денис,
бумаги, а там цифровые
денежки. А расскажите
денежки,
мне,
да?
что такое бумага? Мы знаем с детства, что такое бумага. Что такое криптовалюта? Что, ее нельзя потрогать. Она где? Она в компьютере у Дениса Смирнова? Или где? Что? Где ее потрогать? Ее нету, да? Ее только
она
нету.
Она в криптокошельке.
Да.
Смотрите, на самом деле она не в криптокошельке и не на компьютере, она находится в так называемой распределенной сети. Собственно, блокчейн — это, по сути, огромная распределенная база данных. Если проще, огромная амбарная книга, в которой просто содержатся записи о транзакциях между участниками, которая при этом является зашифрованной, то есть подменить информацию внутри этой базы данных просто сегодня технологии не позволяют. И, скорее всего, не будут позволять никогда. И при этом за счет децентрализации, то есть того, что эта амбарная книга хранится на компьютере, каждого участника одновременно, возможность хоть как-то поменять в ней информацию просто в принципе отсутствует. И поэтому криптовалюту действительно потрогать руками нельзя, но вот посмотреть, кому что принадлежит, в псевдоанонимном режиме, потому что сами кошельки, они, естественно, не привязаны ни к какой физической личности, можно совершенно свободно, потому что одним из еще преимуществ этой технологии является ее полная открытость и прозрачность, так как у любого практически участника системы, и можно совершенно спокойно просто открыть сайт и посмотреть по всем движениям того или иного актива. Но здесь, на самом деле, все не очень сильно отличается от традиционных ценных бумаг, которые мы уже давно, наверное, не видели в виде вот своего традиционного бумажного вида, оперируя исключительно цифрами на экране монитора, которым по факту соответствует просто информация точно такой же базе данных, только в отличие от блокчейна, абсолютно централизованной и хранящейся на каком-то конкретном сервере биржи или другого участника рынка.
Смотрите, недавно пришла информация о том, что 70% населения России предпочитают расплачиваться в тех же супермаркетах с помощью своих дебетовых или кредитных карт. Ну, то есть 70% населения России уже постепенно отходят от вот этих бумажных денег, к которым привыкли мы все, да, а потом вот стали отвыкать. Вообще, это произошло практически незаметно. Но вместе с тем, к криптовалютам, которые не сильно отличаются, тоже, да, информация хранится на сайте банка, здесь информация хранится в блокчейне. Но к криптовалютам почему-то такое доверие не возникает. Как вы думаете, где, когда должен произойти вот этот перелом? Что должно такое в наших мозгах случиться, чтобы мы поняли, что криптовалюта — это, пожалуйста, тоже тебе вполне себе платежное средство. Если Набиуллина, конечно, его не запретит, а уже запретила. Если Набиуллина его разрешит, вот так.
Нет, еще не запретила. Нет, еще только уже рассматриваются варианты.
Мы поставим точки над «и».
Да,
значит, расплачиваться в России криптовалютой
нельзя,
а инвестировать можно. Так вот, разрешит нам расплачиваться, мы пойдем с тобой в перекресток с криптовалютой. Что нам мешает сейчас уже к этому прийти?
На самом деле решает именно то, что мы живем внутри государства, а монетарная политика внутри государства является там одной из основных монополий. Поэтому, скорее всего, вероятность того, что Россия пойдет по пути, например, Сальвадора, в котором, как совершенно верно прозвучало, биткоин стал не просто легальным платежным средством, он стал полноценной валютой этого государства, поэтому пути, естественно, не пойдут. И, скорее всего, платежным средством в России был, есть и навсегда останется именно рубль. А криптовалюта станет таким дополнительным активом, который, как он регулируется уже сейчас, по сути, являясь имуществом, станет такой инвестиционной деятельностью. А помимо этого появится, скажем так, такая гибридная сущность, которую уже сегодня многие знают под названием крипторубль, и которую Центробанк уже очень активно изучает и разрабатывает, и по сути своей это будет представлять некий гибрид вот этих традиционных безналичных денег, к которым мы уже привыкли, и как раз-таки тех технологий, которые криптовалюты, что, в свою очередь, позволит очень сильно оптимизировать финансовую систему в государстве, создав, по сути, единую прозрачную вертикаль для получения всей информации о существующих деньгах. И, скорее всего, этот тренд, он будет уже в каждой стране мира, и рано или поздно, причем, скорее всего, рано, мы все перейдем на вот такой формат.
Чем больше отвечаете, тем больше у нас вопросов возникает. Да.
Чем дальше в лес,
это нормально.
Давайте так, не будем мы больше восхищаться Сальвадором, где 7 миллионов населения нет, то есть он меньше Москвы, не будем восхищаться. Рухнет завтра этот биткоин, да, и ничего не случится.
С помощью вулкана.
Недавно вернулась просто из Латинской Америки, да. Ольга Гаврилова. Денис, почти. Вы сами сейчас упомянули нечто среднее между криптовалютой и рублем. Вот в Китае вообще собрались свою криптовалюту национальную, говорят, майнить, да, правильно, вот так, майнить. А Набиуллина в прошлом году говорила о том, что у нас появится цифровой рубль. Мы, поскольку далеки от этого всего, мы не очень поняли. То есть те рубли, которые у нас сейчас на карточках у населения России, это какие? Не цифровые рубли, деревянные, а вот появится цифровой рубль. Можете нам отличие немного, чтобы мы хоть немного стали в этом ориентироваться, и наши слушатели тоже?
Да, смотрите, ситуация на самом деле довольно простая. На сегодняшний день рубль существует в двух вариантах. Первый вариант – это знакомые нам всем бумажные купюры и монеты, то есть физическое существование. А второй вариант – это так называемые безналичные рубли. То есть, по сути, цифры, которые отображаются у нас на экранах разных банков. Но проблема в том, что, по сути, системы этих банков, они между собой никак не связаны. Ну, то есть они связаны условно, но по факту каждый банк отвечает за то, как у него эта система работает. И Центробанк, как вот этот главный регулятор, он в моменте совершенно не представляет, сколько денег на счетах у каждого конкретного банка и вообще отвечает ли банк действительно тому, что типа, его обязательства соответствуют его активам. И вот эта система достаточно фрагментированная, достаточно сложная, она и приводит к тому, что у нас появляются проблемы там, с санацией разных банков, с отзывами лицензии и тому подобное. Цифровой рубль – это, представим себе как раз-таки рубль, построенный на блокчейне. Только блокчейне не децентрализованном, а наоборот, централизованном, которым управляет как раз-таки тот самый центральный банк, давая возможность разным банкам просто использовать эту систему. И в этом случае мы придем к модели, при которой, по сути, центральный банк, то, что я говорил раньше по поводу того, что блокчейн – это открытая система, и любой участник может отследить не только, сколько денег в данный момент находится на конкретном кошельке, но и то, от кого эти деньги к нему пришли, и вообще, в принципе, может отследить ту историю вплоть от момента создания. И вот цифровой рубль – это ровно та самая система, при которой ЦБ будет в любой момент времени четко знать, сколько денег на счету в каждом банке, сколько кредитов этот банк выдал, соответствует ли количество выданных кредитов количеству активов в банке. И более того, эта система будет продвигаться и глубже. Он точно так же будет знать, сколько денег в кармане у каждого гражданина, откуда он эти деньги получил, заплатил ли он с этих денег налоги. И если продумать эту систему даже чуть-чуть дальше, то там становятся возможны совершенно удивительные по сегодняшним меркам вещи, как, например, можно будет метить различные деньги, что, например, вот этот транш, выделенный, например, в качестве материнского капитала, может быть потрачен только на специальные нужды, то есть только на ребенка, а потратить его, например, на какие-то там сторонние вещи просто не представляется возможным, потому что система просто не даст это сделать. И это, в свою очередь, позволит очень сильно, например, автоматизировать существующую бюрократию, например, которые направляются на какие-то целевые расходы и потенциально могут быть растрачены или расхищены, то в случае такой системы это станет просто невозможным на техническом уровне своей системы. С другой стороны, естественно, мы получаем абсолютно такую прозрачную антиутопичную историю, где государство в любой момент времени может заглянуть в карман каждому из участников.
Мне тоже
здесь вопрос баланса.
В первые секунды, когда вы стали это все рассказывать, я тоже подумал, вот, утопичная такая история. Но потом я вспомнил... Нет, подождите. В 90-е с мешками денег ездили по Москве псевдобизнесмены в малиновых пиджаках. Знаете, да, ведь эти истории. Вот такое желание так сильно надавить на рынок с тем, чтобы узнать, какие деньги куда были потрачены и откуда пришли, не приведет ли к тому, что опять станут по городу просто ездить с мешками денег и плевать, они хотели на все эти переводы?
Ну, во-первых, это вопрос легальности в этот момент времени этих самых мешков денег. Мы постоянно отходим от традиционной бумажной формы купюр, которая на самом деле, что уж греха таить, как многие сегодня говорят, что типа криптовалюты используются для теневой экономики. Но это на самом деле совершенно неправда. Для теневой экономики массово используется как раз-таки фиатная валюта, потому что именно она является абсолютно анонимной.
Бумажки.
Но с учетом... Да-да-да, с учетом сегодняшнего тренда мы все больше и больше отказываемся от них, и поэтому, я думаю, в горизонте там, ближайшего десятилетия мы точно придем к системе, при которой бумажные деньги станут таким же атавизмом, как сегодня, например, являются дискеты.
Вот вы говорили как раз про опыт Китая. Китай мы говорили о том, что там ведь, как мы знаем, в начале Китай очень активно внедрял криптовалюту. Вот почти сразу после ее создания, а через там несколько лет, наоборот, запретил крипту и вот как раз сделал упор на цифровой юань. Вот эта система, она уже работает несколько лет. Вообще, насколько она эффективна, если ее перенимать в России, например? Будет ли она для России столь же эффективна?
Ну, смотрите, здесь опять же нужно рассматривать две вещи. Использование цифровой валюты государства, так называемого CBDC или криптовалюта Центрального банка, который является как раз-таки цифровой юаней, который будет являться цифровой рубль. Это одна история. Естественно, для государства эта модель является просто, ну, мечтой, при которой это позволит, во-первых, оптимизировать большую часть бюрократии, во-вторых, действительно просто постоянно быть в курсе того, что происходит в системе. С другой стороны, вот этот запрет со стороны Китая – это достаточно уникальный случай, потому что, ну, насколько мы знаем, Китай изначально, еще с момента появления интернета, очень четко и последовательно выстраивал такую структуру, которая бы позволяла ему очень серьезно все это контролировать. В Китае работает китайский парол, который позволяет ограничить доступ практически к любой информации в интернете, и это на самом деле чисто китайская специфика. Пока что ни одному другому государству повторить эту модель не удалось и, скорее всего, не удастся, потому что, ну, джин уже выпущен из бутылки, и контролировать систему в тот момент, когда она уже развернулась, уже не представляется возможным. И то же самое с криптовалютами. Китай может себе позволить этот запрет, потому что, во-первых, у него есть технические возможности для этого, а во-вторых, потому что экономика Китая, ну, как минимум, может себе позволить закрыть разом все майнинговые мощности и при этом прекрасно себя чувствовать. Что касается других государств, здесь ситуация немножко иная. Как мы вот уже обсудили ранее, тотальный запрет просто будет неэффективен, потому что полноценно контролировать эту индустрию уже не получится. Единственный вариант – это там не резать курицу, которая несет золотые яйца, а создать для нее идеальные условия, при которых государство будет получать максимальные доходы для этого. И как раз-таки вот майнинг, например, как индустрия, которую можно очень эффективно использовать для привлечения нового потока финансов внутрь бюджета.
Так,
и,
Денис,
в принципе, а вот гораздо эффективнее контролировать.
Под конец нашей беседы скажите, пожалуйста, вот мы с Гавриловой хотим заработать на биткоине. Что, мы уже опоздали или у нас есть шанс? Вообще простой человек может ли заработать на криптовалюте?
Ну, смотрите, мы вначале уже обсуждали, что никогда не стоит заходить в тот рынок, в котором вы досконально не знаете всю подноготную, потому что потерять деньги, например, на там, внутридневной торговле проще простого. Поэтому при всей моей нелюбви давать какие-то инвестиционные советы, касательно биткоина его можно дать достаточно легко. Нет никакого сомнения, то, что в долгосрочной перспективе, скажем, там, в течение 5 или ближайших 10 лет, спрос на биткоин будет только повышаться. 2020 год это очень красиво показал, по сути, легитимизировав биткоин в качестве инвестиционного актива. На сегодняшний день огромное количество корпораций полноценно вкладываются в биткоин и используют его в качестве инвестиций. Поэтому, на самом деле, наверное, самым удобным способом будет просто покупать небольшое количество биткоина там, на 1000, на 5000 рублей в месяц, без расчета какой-то краткосрочной торговли, а именно в расчете на то, что условно через 5 или там, через 10 лет он станет хорошим подспорьем для вот, как раз-таки накоплений, которые на тот момент будут иметь место. И вот это, наверное, единственный вообще совет, который на этом рынке можно давать. Потому что даже ну, тот же самый биткоин совершенно в краткосрочной перспективе он достаточно волатилен, и нет никакого сомнения, что он там может уйти снова на 20 тысяч долларов, вырасти до 60, и здесь давать какие-то прогнозы просто не имеет смысла.
Но вот вы сказали, о том, корпорации, что, в принципе, корпорациям по силу, наверное, по силам покупать биткоины. Но я вот посмотрела котировки. Один биткоин 3 157 000 и так далее.
Да, то есть, совершенно верно. Но никто не
заставляет. Как простым людям инвестировать в эти биткоины?
Целую монету. Смотрите, биткоин не является целой монетой, он является делимой. Никто не мешает купить биткоина на 5000 рублей, потому что он делится до 18 цифры после запятой, и нет никакой проблемы в том, чтобы покупать там по 1000 биткоина в месяц.
Вот, Толя, у тебя есть шанс по 1000. Денис Сергеевич, благодарим вас за разъяснение. Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сразу после выпуска новостей мы продолжим говорить о биткоине и попробуем еще какие-нибудь советы для тех, кто действительно хочет заработать или хотя бы не прогореть.